Однажды мы обедали в одной христианской семье. За столом отец спросил у своего 4-летнего сына: «Скажи, кто у нас в семье самый главный?» Мальчик сразу ответил: «Иисус Христос». «А потом кто?» «А потом папа, а потом мама». И малыш был прав. Именно в таком порядке и должен следовать авторитет в семье. Для многих христиан вопрос власти является трудной проблемой. Многие начинают думать об этом только тогда, когда возникают трудности. И вместо того, чтобы рассмотреть, что говорит по этому поводу Библия, они легко впадают под влияние мира. Авторитет – это такое понятие, которое воспринимается в наше время по-разному. От анархического, так называемого революционного движения, до так называемого равноправия в супружестве. Сегодня мы, однако, рассмотрим понятие авторитета или власти во свете Библии, которое является для нас конечным авторитетом. Следует для всех нас понять, что проблема, возникающая из наших отношений к порядку управления, хотя и решается нелегко, все же нет таких проблем, которым нельзя найти правильного ответа. Тут необходимо иметь дух и ум Христов, чтобы поступить угодно Богу. Рассмотрим, что говорит об этом Библия. Для начала зададим себе вопрос: откуда берет начало власть и где источник власти? В самом деле, почему некоторые люди имеют право употреблять власть? Библия дает нам ясную картину. Кто обладает высшей властью во Вселенной? Один из царей израильских выразил это так: «Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя». Иов даже в самый трудный момент своих испытаний признает авторитет Божий. «Знаю, — говорит он, — что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Это в 42 главе, во 2 стихе его книги Иова. В Библии есть одна глава, где, по-моему, с наибольшей ясностью выражены величие и могущество Бога. Это 40 глава книги пророка Исаии, с 12 по 31 стих. «Я уверен, что, прочтя эту главу, вы пожелаете склонить колени и прославить Бога в молитве и в словословии. Поэтому, после того, как мы кончим нашу сегодняшнюю беседу, прочтите это место». Это Исаия, 40 глава, 12 по 31 стих. Первопричина – источник всякой власти – сам Бог. И другого Бога нет. Но, согласно Писанию, мы знаем, что Бог – распределил власть и дал другим до некоторой степени право пользоваться властью. Например, из книги Иова нам известно, что Бог дал до определенной степени свободу пользоваться ею даже сатане. В 19 главе от Иоанна мы читаем, что Иисус сказал Пилату: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Это Евангелие от Иоанна, 19 глава, 11 стих. Мы видим, что и государственным деятелям власть дается Богом. И даже Иисусу Христу власть была дана. Об этом Он сам говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Бог сотворил такую вселенную, где осуществляется власть и подчинение этой власти. Бог господствует над человеком, человек над природой, муж над женой, родители над детьми, правительство над своими гражданами, служащий подчиняется начальнику, ученики – наставнику, и каждый получает свою власть от Бога. Наш Господь – это Бог устройства, а не беспорядка. Именно такую Он хочет видеть Вселенную. Однако, когда Бог дает кому-то власть, Он ставит при этом четкие и определенные ограничения. Например, родители не имеют ведь права убить своего ребенка. Правительство не имеет права запретить своим гражданам повиноваться повелениям Божьим. И когда эти пределы, эти ограничения нарушаются, сразу же возникают проблемы. Это как раз и произошло с падением сатаны. Откроем книгу пророка Исаии, 14 главу, начиная с 12 стиха. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари? Разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: «Зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Сатана был могущественным ангелом, обладавшим огромной властью, но он переступил свои пределы, и конец был печальный. Таким образом, властью можно и нужно распоряжаться только в постоянной зависимости от высшей власти, от самого Бога. Иметь власть всегда означает нести ответственность. Всякий, имеющий власть, не должен ею злоупотреблять. Ведь Господь — это огонь поедающий. Он — высшая власть, перед которым придется каждому ответить. Я бы хотел сегодня остановиться на двух видах власти, с которыми сталкивается каждый верующий – духовное руководство и государственное правление. Начнем с духовного руководства. Библия учит нас, что люди, не знающие Христа, словно овцы без пастыря. Но когда они принимают Христа как Спасителя и Господа, тогда Он Сам становится их пастырем, их вождем. И вот Бог своей мудрости дает определенным людям в группе верующих особые полномочия – особый духовный авторитет, особые обязанности. Они должны заботиться о состоянии верующих. В Библии мы встречаем слово «пресвитеры». К ним обращается Павел со следующими словами. «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своею». Это в Деянии апостолов, 20 главе и в 28 стихе. В этом стихе нам открываются две важные истины. Во-первых, духовных наставников назначает Дух Святой. Во-вторых, им даны два конкретных задания – блюсти, то есть охранять, надзирать, оберегать, предостерегать от ошибок, падения и дурных влияний и тому подобное. И кроме того, пасти свое стадо, то есть находить для них пастбище, учить их, питать их Словом Божьим, подкреплять, ободрять, поощрять для выполнения задания, данного Христом всем верующим, приводить к Нему души, делать Его учениками. Это огромная ответственность. Справиться с нею можно только с силой и мудростью Духа Святого. Только имея Дух Служителя, можно избегать господствование над наследием Божьим. А как должен верующий относиться к своим духовным наставникам? Прочтем из послания к евреям в 13 главе, в 17 стихе. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте им покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Так вот, чего хочет от нас Бог – повиновение и покорности нашим наставникам. Но иногда получается так, что подчиняться наставнику нелегко. Одних наставников можно уважать больше, других меньше, а с некоторыми просто трудно бывает согласиться. В таком случае поможет припомнить, что наш духовный наставник – является представителем Бога, и поэтому покориться Ему лучше для нас же самих. Но если мы опираемся только на наши чувства, тогда мы в опасности. Я знаю одного человека, и вы его знаете, который подчинился своему наставнику, хотя и был прямо противоположного мнения в данном случае. Больше того, можно сказать, что в этом деле он разбирался лучше, чем его наставник, ибо имел большой опыт. Вы этого человека знаете, я имею в виду Петра. Вы помните, как однажды он всю ночь рыбачил, но ничего не поймал? И вот Иисус велел ему снова закинуть сеть на том же месте. Будучи опытным рыбаком, Петр отлично знал, что рыбы там нет, и притом днем рыбу не ловят. И тем не менее, помните ответ Петра? Это записано в Евангелии от Луки, в 5 главе, в 5 стихе. «Наставник, Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по слову твоему, закину сеть». Петр не мог понять этого повеления, не видел в нем никакого смысла, но он повиновался. Повиновался просто потому, что доверял своему наставнику. И награда его была велика. Они поймали столько рыбы, что даже, как сказано, сеть стала прорываться. Правда, человеческих руководителей нельзя сравнивать с Иисусом Христом, ведь они могут ошибиться. Но даже в таком случае мы должны иметь дух смирения, который подчиняется им. Духовные наставники являются чудным даром и большим благословением. И нам следует принимать этот дар от всего сердца и с благодарностью, и в смирении. Подумаем, не следует ли нам пересмотреть свои отношения к нашим наставникам. А теперь мы подошли к вопросу о власти государства. Каково твое отношение к твоему правительству? Часто мы склонны сравнивать свое правительство с правительствами других стран и считать другие лучшими, чем наши. Один известный богослов сказал: «Люди всегда склонны к крайностям». Они раскрывают Библию на 13 главе послания к римлянам, и сразу их правительство уподобляется чуть ли не самому Богу. А откроет 13 главу Откровения, готовы сравнить его с сатаной. Когда мы касаемся этого вопроса, очень опасно давать волю своим чувствам, полагаться на эмоции. Слово Божие – вот на что мы должны опираться. Ну и учитывать при этом, конечно, и опыт истории. Джон Калвин провел долгие годы в изгнании в Швейцарии. Он как-то писал о так называемых плохих правительствах. Он отметил, что даже в самых крайних злоупотреблениях властью вождей никогда не доходило до того, чтобы не оставалось никакой справедливости в самом правлении этого тирана. В каждой диктатуре, говорил Калвин, есть какая-то форма устойчивости народного общества для их блага. Но что же по этому поводу говорит Библия? Прочтем из Евангелия от Марка, 12 глава, начиная с 14 стиха. Иисуса спросили: «Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдайте кесарево кесарю, а Божье Богу». То есть Иисус ясно показывает, что наша ответственность лежит в двух сферах – к человеческому правительству и Божьему. И каждый имеет свои законные требования. Мы подданные как небесного царства, так и нашего земного государства. И вот эта двойная позиция создает во многих случаях недоразумения или даже конфликты. В послании к римлянам в 13 главе, начиная с 1 стиха, сказано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель, наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное: кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Бог хочет, чтобы на земле был порядок, чтобы люди жили тихой, безмятежной жизнью. Вот почему Бог дает правительствам власть. Правитель – это служитель Божий на благо людей. Это и задание правителя, и в то же время ограничение его власти. Вот почему мы должны повиноваться правительству. Но как быть, если правительство переходит за пределы своей власти? Пример такой ситуации мы имеем в книге «Деяния апостолов» в 5 главе, в 29 стихе, где Петр и другие апостолы ответили местным правителям: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Есть два определенных повеления Божии, которые ни одно земное правительство не имеет права запретить нам исполнять. Первое – поклоняться Господу Богу. Второе – свидетельствовать о Христе. Писание говорит нам о Данииле. Занимая высокое положение в Вавилонском государстве, он был покорен царю. Но когда был издан закон, запрещавший молиться Богу, Даниил отказался от подчинения такому закону, продолжая поклоняться Богу, молиться Ему и славословить Его, как и прежде. Как бы ни тяжелым казалось нам наше положение, какие бы ни существовали законы, нам нет причины для страха, когда мы поклоняемся Богу и свидетельствуем о Христе. Делать это мы можем только, конечно, в силе Духа Святого. Будем помнить, что нам должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Давайте рассмотрим эту истину по отношению нашего свидетельства. Как можем мы быть свидетелями Христа? Наше свидетельство является двояким, то есть жизнью и словом, не так ли? В странах, где предоставляется полная свобода религии, в этом отношении проблемы нет. Это не значит, конечно, что свидетельствовать легко, но со стороны правительства верующим нет препятствий для свидетельства. Но в странах, где такая свобода ограничена, как там поступать? Верующие в таких странах имеют огромную ответственность. Их цель – та же, как и верующих всех стран – дать как можно шире знать о Христе. Мы должны спросить себя, почему мы свидетельствуем? Если мы это делаем ради Христа и погибающих душ, мотивируясь любовью к Богу и послушанием Его Слова, тогда последствия свидетельства мы можем полностью предать в руки Бога. Господь даст силу и мудрость, как, где и когда нам свидетельствовать. Иначе говоря, весь секрет – быть под водительством Духа Святого. Поэтому так необходима молитва о том, чтобы быть свидетелем, который смел и в то же время – хороший гражданин своей страны. Каждый дар, данный Богом, будь то духовному наставнику или правителю страны, находится под постоянной атакой со стороны сатаны. Он пытается делать все возможное, чтобы эти дары злоупотреблялись, и его цель, чтобы все у власти служили только ему. Он затеивает войны, вносит беспорядки и так далее. В послании к Ефесянам мы читаем, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Это в послании к Ефесянам в 6 главе, в 12 стихе. Какое значение имеет это место для меня? Оно помогает мне молиться за мое правительство. Я обязан за него молиться, так как оно, быть может, более находится под атакой дьявола, чем кто или что-либо другое. Правители также, как и другие люди, нуждаются во Христе. Поэтому мы должны молиться за них и почитать их. Как сказано в первом послании Петра во 2 главе, в 17 стихе: «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Итак, дорогие друзья, подведем итоги. Из Слова Божия мы узнаем, что правители получают свою власть от Бога, поэтому мы должны повиноваться им. Однако эта власть ограничена. Мы не обязаны повиноваться нашим правителям там, где они переходят границы данной им Богом власти. Но может возникнуть вопрос: а как мы можем знать, вышло ли начальство за пределы позволенного Богом или нет? Ответ простой. Это происходит тогда, когда их распоряжения идут вразрез со Словом Божьим. Две области при этом совершенно ясны – поклонение Богу и свидетельство о Христе. Тут не может быть никаких сомнений, как верующему следует поступать. мы должны повиноваться больше Богу, нежели человеком. В других случаях, конечно, определить бывает труднее, но и здесь мы не остаемся без наставления. Есть три источника, из которых надо черпать силу и мудрость для разрешения таких трудностей. Эти источники – Божье Слово, Дух Святой и наша совесть. В 118-м псалме, в 105-м стихе сказано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». И в 13-м стихе 16-й главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Он, Дух истины, наставит вас на всякую истину». А в Деянии апостолов Павел говорит: «Подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Это в 24 главе в 16 стихе. Итак, когда у нас возникает конфликт между христианским долгом и требованием властей, для этого попробуем задать себе такие вопросы. В каком направлении ведут меня Слово Божие, Дух Святой и моя совесть? Находятся ли все три в согласии? Принесет ли мое решение славу Господу? Основано ли мое убеждение на Слове Божьем? Способствует ли это расширению Божьего Царства здесь на земле? И тут же не следует забыть одно чудное средство, которое дал нам Господь, а именно молитва. В молитве мы можем принести все наши желания Ему, и Он обещал ответить. Апостол Яков говорит: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Пусть молитва, Слово Божие и Дух Святой будут этими тайными оружиями, против которых враг не имеет силы противостоять. Итак, принесем все проблемы и вопросы Господу и будем помнить в то же время, что нет такого человека у власти, которого не поставил на это место Бог. Но в то же время не забудем, что Бог является высшей властью. И вот, подойдя к концу нашей сегодняшней беседы, давайте подумаем, все ли у нас в порядке в наших отношениях к нашим духовным наставникам. Почему не уделить некоторое время, чтобы подумать о том, каково мое отношение к моему духовному наставнику, а также к моему правительству и местным властям? Что я могу предпринять? Запишите имена этих людей у власти, за которых следует особенно молиться, и будем за них молиться. Библия говорит, чтобы мы любили ближнего, как самих себя. В 18 стихе, в 4 главе 1 послания Иоанна сказано: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». Боящийся несовершен в любви. Когда мы действительно любим Бога и желаем только Ему служить, то никакая власть на земле не может лишить нас права любить грешников и сказать им о спасающей силе Иисуса Христа.